В прошлом веке считалось, что все многоклеточные животные возникли сразу и одновременно, и произошло это событие около 540 миллионов лет назад. Чарльз Дарвин никак не мог объяснить это явление. Согласно теории естественного отбора, виды животных формируются постепенно в ходе отбора приспособления к условиям среды, поэтому внезапное появление разнообразных многоклеточных называли «кошмаром Дарвина». Теперь палеонтологам стали известны ископаемые животные, жившие и раньше этого рубежа. Кошмар Дарвина оказался иллюзией. Об открытии древнейших многоклеточных и о том, откуда они могли появиться, рассказывает член-корреспондент Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Михаил Федункин. С ним беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Михаил Александрович, что такое докембрий?
Классическая палеонтология, существовавшая почти 200 лет, изучала позднейшую часть летописи геологической. Вот от кембрийского периода до наших дней.
Это где-то 500 миллионов лет назад кембрий, да?
Да, приблизительно так, да. И вот то, что было древнее кембрийского периода, называется докембрий. Но вот только недавно, можно сказать, выяснилось, что этому кембрийскому периоду предшествует, по крайней мере, 3 миллиарда лет. Для датировки горных пород мы используем радиометрические методы. И тут есть масса элементов радиоактивных, которые нам дают очень точную картину, сходящуюся картину возраста Земли и возраста отложений. И вот этот докембрий – это путешествие в прошлое на планету, которая была совершенно не похожа на современную. В раннем архее это 3 миллиарда 500 миллионов лет назад. Солнце светило, может быть, процентов на 30.
От нынешнего?
Да, меньше, чем ныне. Оно было тусклым, атмосфера была плотной, непрозрачной. Земля, может быть, даже напоминала в какой-то степени Венеру.
То есть кислорода практически не было.
Да, поначалу, да. То есть состав атмосферы был другим, чем ныне. Радикально отличался от современной. И вот в тех вот условиях, которые иначе как адом не назовешь, и формировалась жизнь.
Все это... Вы специалист по животным ада, да? Можно так сказать.
Ну, нет, там еще их не было. Там могли существовать только бактерии, вероятно, которые и сейчас, кстати, демонстрируют колоссальную толерантность и к радиации, и к высоким температурам, к кислотам, щелочам, к ядовитым химическим элементам, вроде мышьяка, да, или кадмия. Вот эта терпимость их, толерантность к самым разным параметрам среды говорит, возможно, о том, что они там родились. Это для них родное.
Давайте мы поговорим немножко об этом драматическом моменте, ведь это довольно длинная история развития палеонтологии.
Ну, так и есть. Драма, может быть, заключалась в том, что, начиная с кембрийских отложений, 540 миллионов лет, вот начало кембрийского периода, вот это был объектом классической палеонтологии. И вот Чарльз Дарвин, когда создавал свой великий труд, для него было и загадкой, и проблемой большой, почему в отложениях древнее кембрийских ничего нет, никаких остатков животных, в то время как кембрийские отложения изобилуют раковинами, скелетиками, панцирями и так далее, иглами.
То есть получается, что чуть ли не животные на этом рубеже взяли и возникли, причем все сразу, в огромном разнообразии.
Да, вот для Дарвина это и было действительно проблемой, ведь он на примере последующей ископаемой летописи как раз и убеждался в том, что развитие, в общем-то, было постепенным, эволюционным, а здесь сразу такой рывок как бы от ничего. И вот эта проблема... Этот кошмар Дарвина, как его называют, он существовал почти сто лет, да. За этот период, вот, скажем, там, с середины позапрошлого века до середины прошлого, уже были открытия этой докембрийской фауны. Древнейшие находки были на юго-западе Африки, это в Намибии, на Ньюфаундленде тоже, затем в Австралии. И, вы знаете, люди находили окаменелости, даже масса этих окаменелостей. Да, они были не похожи на кембрийские, но палеонтологи не верили, что это докембрий. И их описывали как кембрийские. И вот только позже выяснилось, и в значительной степени это выяснилось после того, когда в России Борис Сергеевич Соколов, наш ныне здравствующий академик, ему сейчас вот скоро исполнится 93 года, он фактически открыл новый период, докембрийский период, предшествующий кембрию, и назвал его вендским по славянскому племени вендов или венедов, которые обитали к югу от Балтийского моря, и сейчас еще есть остатки этих вот народностей у славян. Как раз этот период и был таким, я бы сказал, переходным периодом, когда вот многоклеточная сложная жизнь начала быстро развиваться и распространилась по всему земному шару, и уже дальше шел кембрий, ордовик.
Почему трудно так было их открыть, если потом, как вы говорите, было много найдено животных?
Может быть, главная трудность в том заключается, что большая часть этих окаменелостей представляет собой плоские совершенно отпечатки на песчаниках. Но песчаник это был когда-то песком. И вот этот песок намывало, может быть, штормами, засыпало животное, жившее на илистом дне. Конечно, от животного ничего не оставалось, кроме отпечатка, поскольку все животные были бесскелетными. То есть у них не было раковин, зубов, игл, панцирей. И поэтому, разлагаясь под слоем песка, они, в конце концов, сплющивались и превращались в тонкую пленочку, и эта пленочка исчезала тоже. Оставался только отпечаток, в отличие от более поздних, где видишь либо раковину, либо кости и так далее. Вот этот момент затруднял их поиск. Вот мой коллега Джим Геллинг рассказывал о работах на Ньюфаундленде. Там огромные плоскости вот этих горных пород древних, сотни метров иногда. И вот однажды на закате он стоял на обрыве, и вдруг он увидел, что поле, по которому они каждый день проходят на работу и с работы, усеяно этими отпечатками, которые они в течение...
Не замечали.
Месяцев не замечали. А отпечатки большие, но они настолько тонкие, что только косой свет даст возможность видеть их.
Не знали, что искать, да?
Да, вот. Да, как они выглядят. Да.
Эти животные,
конечно, да?
Конечно, да. А на что похожи были вот эти? Что это за животные были?
Как они выглядели? Огромное число отпечатков выглядит как диски. Еще какой-то двойной, тройной диск бывает такой. И поначалу их
описывали... Что-то вроде медуз, да?
Да, и так их описывали, кстати, вначале, как медузы. Но позже выяснилось, сейчас выясняется все больше, что большая часть этих дисков, по сути дела, прикрепительные органы, зарытые, заякоренные в осадок. А от этих прикрепительных органов, которые были сферическими или дискоидальными, от них отходил вверх стебель. То есть один орган был прикрепляющий, другой орган был выставлен наружу, несущий, может быть, каких-то зооиды или полипы. То есть, может быть, это гигантские колонии, напоминающие современные морские перья. Они устроены так же, имеют прикрепительный орган, зарытый в осадок, стебель, и на стебле боковые ветви, на которых сидят тысячи мелких полипов со щупальцами, которые ловят взвесь.
То есть это животное тело. Было колонией?
Колонией, да? Да, это хорошо интегрированная колония. А это значит, что, скорее всего, этой колонии предшествовали одиночные животные. Так вот, эти вот похожие на морские перья окаменелости достигают... метра и полутора метра длины.
Огромные?
Да, они большие. Для беспозвоночных это гиганты. Значительная часть животных были щитовидными, билатеральными. Это когда двусторонняя зеркальная симметрия, левая и правая сторона, удлиненные листовидной формы, как правило, сегментированные. Эти животные были способны перемещаться по дну, оставляя цепочки следов, где они лежали на дне и, вероятно, питались, поглощали, может быть, даже детрит или микробный мат. То есть они были мускулистыми, они были высокими, достаточно толстыми, мясистыми такими.
Все-таки уже достаточно развитые животные.
Да.
Скажите, ну и что, вот если мы говорили о Дарвине, что он переживал, создавал теории и так далее, то есть вы, как палеонтологи, которые занимаются вот этими периодами, фактически вы продвинули дарвиновскую теорию, и оказалось, что связи существуют между теми животными, которые вы открыли, и те животные, которые появились уже в кембрийском периоде и хорошо изучены.
Да, связи существуют, и они существуют по нескольким линиям. Некоторые группы проходят из Венда к Кембрии. Некоторые из них напоминают членистоногих. Линии губок проходят, линии кишечно-полостных, это кораллы, скажем, и медузы.
Но все мягкотелые, и членистоногие тоже мягкие.
Вы знаете, там не было толстых минерализованных панцирей или раковин. Но тут есть один момент, который надо еще нам проверять. Поскольку мы находим большую часть наших отпечатков в песчаниках и глинах, в бассейнах, которые не имеют никаких отложений карбонатных, то есть известняка или доломита, да, то это нам позволяет говорить, что эти бассейны были относительно холодновонные.
А карбонаты образуются в тропическом поясе.
Конечно, так? Да. Вот они все-таки в теплых бассейнах. Тут дело в том, что содержание кислорода в атмосфере возрастало на протяжении истории Земли. И оно возрастало не постепенно, а может быть даже какими-то иногда скачками. И один из таких вот достаточно резких скачков как раз был вот в районе Венда и Кембрии. И я недаром заговорил о тепловодных бассейнах. Вы знаете, что вот если мы сравним холодную воду и теплую, то в холодной воде больше растворяется кислорода. Вот поэтому именно, может быть, колонизация тепловодных бассейнов в Кембрии, может, когда уровень кислорода был повыше, позволила вот животным активнее выделять карбонат кальция. Понимаете, скелет – это выведение избыточных ионов за пределы клетки, за пределы организма. Это побочный продукт, они им не нужны для того, чтобы иметь их внутри. Ведь это внешний скелет у коралла. Но, как всегда, животное, ну, вся вообще жизнь,
она из любого
она делает обязательно выгоду. Как говорил Гёте, Если что-нибудь ей хоть в чем-то удается, она немедленно удваивает ставку. Мы все знаем, что самые вот обильные окаменелостями, скелетными отложения – это карбонаты. Идешь через карбонаты до Кембрии, там что-то немного всего, вот в Венде. И надо сказать, что значительную часть этих доломитов кембрийских сложены так называемыми строматолитами. Строматолиты – это в переводе на русский язык ковровый камень. Действительно удивительные породы. Слой за слоем эти карбонаты откладывались бактериальными колониями. В теплом поясе карбонат накопления в основном осуществлялось цианобактериями. Вот сейчас мы можем отправиться, скажем, в Западную Австралию, на побережье океана, и там вот есть лагуны, где строматолиты существуют и сейчас. Они формируют такие же вот караваи или столбы, такие колонны в мелководье. И в этих лагунах, как правило, разнообразие животных гораздо ниже, чем в океане. По ряду причин. Но дело еще в том, что сами цианобактерии выделяют токсины, целый ряд ядов. Вот, может быть, эти яды были выработаны давно, мы не знаем. И в какой-то степени цианобактериальное сообщество и сообщество, скажем, эвкариот, они антагонисты. И вот только после Венда все большую и большую роль в карбонатном накоплении стали играть более высокоорганизованные формы. Это и водоросли карбонатные, и губки, кораллы, и многие другие животные, которые выделяют минеральный скелет.
Михаил Александрович, то есть животная жизнь, получается, сформировалась сначала в относительно холодной части Мирового океана. И там эти формы были бесскелетные. А потом, по-видимому, в Кембрии они проникают и в тропический пояс, где у них появляются скелеты. И вот это, собственно, и есть та самая...
Да, кошмар Дарвина.
Что вот внезапно появляются животные со скелетом.
Судя по всему, так и было. Вступая в Венд, мы вступаем в длительную эпоху криптозоя. Криптоз – это значит скрытый. Мы вступаем, в общем, на самом деле, на планету малознакомую. И вот это путешествие сродни путешествию на другие планеты.
Членом-корреспондентом Российской академии наук, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Михаилом Федункиным беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!